Есть вопросы, братья и сестры. Я не претендую, что я вполне, так сказать, может быть, отвечу. Если кого-то не удовлетворит ответ, можете после служения подойти и более уточнить вот, ответ, так сказать, и что вас интересует. Значит, первый вопрос. Кто такие вальтеровцы и что это за учение? Вот, если можно, немножко о нем рассказать. Не совсем я готов сегодня о них говорить, но это учение там, в бывшем Союзе, возникло в Прибалтике, если вы знаете, туда было паломничество, ехали они, да. Самое основное, что для вас должно быть ясно и понятно, что у сторонников этого учения есть связь с духами. Спиритизм, будем говорить прямо, может быть, да. Вот это самое основное, что вы должны всегда помнить, и, может быть, не вдаваясь в детали, больше даже туда и что. И не вникать, и не касаться, и не... Вот это отличительная черта. Хотя они свои вот эти связи и вот эти свои общения, так сказать, и все другое выдают за связь с Богом. Да. Поэтому вот в этом плане я знаю одно, когда ездили наши братья туда, в Прибалтику, чтобы там немножко прозондировать и посмотреть, когда оно началось там, они заметили что? Когда сидят вот эти сторонники вальтеровского учения вот на наших богослужениях, они не слушают, что говорит проповедник. Они что-то читают, они что-то там, значит, вот листают и так далее. То есть они не хотят вот слушать то, что говорят, отвлекают людей даже своим вот этим поведением. То есть это тоже уже говорит за то, что, ну, просто будьте настороже. «Вы еще не до крови сражались». Как понимаете этот стих? Он говорит конкретно о тех, кто имеет гонение за веру, и даже пролита была кровь, или еще есть и смысл сражения в духовном смысле. Я думаю, братья и сестры, что здесь, я лично так понимаю, что есть и то, и другое. Если мы сегодня знаем сподвижников веры, которые за веру в своего Господа отдавали жизнь и проливали кровь, то мы не можем сказать, что это была борьба не со грехом. Это была борьба со грехом, да? Вот князь этого мира, который старался через людей ему подчиненных и им руководимых, вот этого человека, христианина, соблазнить, увести, разбить его веру. Если не удавалось, то его умерщвляли там или срок давали и так далее. Брат оставался верен или сестра. Это, естественно, было сражение до крови. В духовном плане, братья и сестры, в духовном плане, я просто хочу напомнить пример, сказанный однажды Господом. Если глаз твой соблазняет, то что? Вырви и выбрось вон. Ну, если бы сегодня каждый из нас был честен к себе, вот так, проверим себя, каждый, и исполняли это слово, то сегодня 90% христиан было бы что? Одноглазых или вообще без глаз? А то, может, и 100, вот брат Игорь говорит. Понимаете? Давайте будем откровенны. Не нужно этого бояться, вот признаться, что я там еще слаб, что у меня искушения бывают, что у меня бывают соблазны. Это вовсе не стыдно, понимаете, когда мы в одной семье, тогда мы молимся друг за друга. Вопрос не в том, что это бывает, вопрос в том, что я хочу от этого что? Освободиться. Я признаю это перед Господом. Это как раз практическая сторона освящения. Поэтому в этом плане есть и духовная борьба. То есть, друзья мои, давайте будем понимать, что борьба со грехом и с дьяволом – это непростая борьба. Я всегда улыбаюсь так внутренне, когда мне рассказывают некоторые люди, я помню, жили еще мы во Фрунзе, и у нас там в церкви был один член такой, посетили мы его, он увлекся там пятидесятничеством, языками, изгнанием, и начинает мне рассказывать. Ты знаешь, вот я в своем дворе, в своем доме все очистил. Я молитву совершал над собачьей будкой, над огородом. Эти бесы, ты знаешь, как они бегали? Только с будки выгоню, они туда под яблоню. Я их оттуда. А я говорю, знаешь что? Не ты их гоняешь из будки под яблоню, они тебя гоняют. То к собачьей будке, то к яблоне. Друзья мои, это не очень просто. Братья рассказывают, когда они совершали такое служение, беря на себя иногда, может быть, необдуманно, и что из этого получалось. Поэтому вот эта борьба со грехом, она очень тяжела. Привычку свою, грех оставить не так просто, друзья. И он имеет способность прятаться внутри. Кажется, все нормально, затих там на какое-то время, и все. И другое, молодые люди, знаете, что дьявол и грех умеют ждать и 2 года, и 5 лет, и 10 лет. И зная мою слабость, зная мою наклонность к чему-то греховному, он может ждать 10 лет, но выберет точный момент, создаст условия, обстоятельства, все учтет, и мое настроение, и обстановку, и найдет кого-то, кто меня обидит, и все будет содействовать, сопутствовать тому, что я попаду в этот грех. Поэтому бодрствуйте, друзья. Борьба со грехом тяжела, мы поем, да? Господь да благословит нас. Как вы смотрите пение под фонограмму во время собрания? Не грешу ли я, считая, что считая это дьявольской музыкой? Ну, я не хочу ответить однозначно, друзья, и сказать, что это дьявольская музыка. Так я не скажу. Так я не скажу. Я скажу немножко по-другому. Я не осуждаю это и воспринимаю, слушаю, когда поют иногда. Но лучше бывает тогда, когда, может быть, куда-то вы поехали, и нет музыканта с вами, и тогда вы имеете записи какие-то. И я помню, к нам американцы приезжали во Фрунзе, и пела одна сестра. У нее был маленький магнитофончик. Она никуда ничего не отдавала. Для себя вот здесь включила кассету, и чуть слышно было, как там играет, но для нее это было, и она пела. Да. Но я не понимаю вот чего, друзья. Вот этого я не понимаю, и хочу, чтобы вы об этом думали. Я у себя об этом говорю. Посещаю иногда брачные пиры. И за весь брачный пир ни одного общего пения. А? Что? Не можно, это нужно. Это нужно. Вы знаете, я захватил еще, те времена, когда мы были молодежью, собирались и со старшими, и мы, друзья, молодежь, никогда не проходило ни одного вечера, чтобы мы там 5-6 песен не спели. Вот этих вот безделушек, простите, я не обижаю никого, их не было. От руки переписывали, дорожили этим сборником, не знать как, а сегодня... Ну, простите, соберется молодежь, вот я у себя говорю, друзья, вот вы собираетесь у кого-то там на день рождения, сели за стол, конечно, помолились там для приличия перед едой, или папа там, который с вами, покушали, поели, поболтали, о чем? Да кто знает о чем? А потом Ванька там или Танька говорит, слушай, пойдем, я фильм хороший принесла, пойдем посмотрим, фан такой. Посидели, посмотрели и пошли что? И пошли домой. И на этом все. А потом говорим, почему духовного роста нет? Почему слабею? Почему не могу бороться со грехом? Друзья мои, я не понимаю, когда заходят молодые сюда. Я беседую перед браком у себя. У нас в этом году, в том году 17 бракосочетаний, вот каждый год. Я беседую, меня спрашивают, как лучше заходить в молитвенный дом. Или я спрашиваю, вы решили, как вы будете заходить? И каждый выдумывает, кто во что горазд. Кто там сначала 5 пар детишек бежит, потом 6 пар подружек идут. У членов церкви уже шеи устали смотреть, плюнули, повернулись. Да кто ее знает, где там молодые? Я говорю, да заходите вы, как написано в Библии. Идет что? Идет невеста, а за нею кто? Девы, подруги ее. Невеста впереди идет. Это я просто к примеру, что лучшее, да? И вот музыка. Музыка играет, все сидят. А я считаю, что когда встречает хор торжественно, когда хор торжественно встречает, да это же намного лучше. Вы представляете? Заходят молодые на брачный пир, не какая-то кассета там опять играет, а все встают и поют. Христа да возвеличат все, да? Христос, ты в Кане Галилейской. Помните, да, мы пели? Какое торжество, друзья! Но это я просто говорю, вы скажете, да, это вы жили, это вы так сказать. Нет, 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 вы попробуйте. Мы будем говорить о музыке, есть песни для души, есть песни для тела, для ног. Поэтому я считаю, что живая музыка, когда мы играем, когда мы вот здесь видим все это, во-первых, она полезна. Во-вторых, она задействует людей и всех нас захватывает. Я не осуждаю. Есть такие моменты и случаи, когда создают, может быть, там фон оркестра даже для хора или чего-то. Нет другой возможности. Не будем осуждать и говорить, что это дьявольская музыка. Но общее хоровое церковное пение, братья и сестры, хромает. Не знаю, как у вас. Дай Бог этого не оставлять. Церкви наши были всегда поющими. Можем ли мы, члены церкви, регулярно посещать среди недели собрание пятидесятников? Ну, так, пусть не покажется кому-то это грубым и бестактным. Я хочу сказать откровенно, чтобы было понятно. Вы же знаете, что два петуха в одном курятнике что? Ну, не живут, так говорят. Не живут. И два духа в одном доме что? Не живут. И два духа в одном сердце что? Не живут, друзья. Я просто хочу сказать, ваше посещение туда, оно не останется для вас бесследным. Не думайте, что оно останется бесследным. Даже без вашего, так сказать, может быть, открытого участия будут последствия. Потому что все, что происходит там или здесь, происходит с участием духовных, невидимых для нас сил. Я не знаю твоего духовного состояния. Я не знаю, насколько ты тверд. Но ты можешь попасть в это обольщение даже против твоего откровенного желания. Я просто хотел бы предостеречь, друзья. Поэтому я лично считаю и говорю, не нужно этого делать. Мы не посылаем их в ад, мы не осуждаем их. Но, братья и сестры, как вы приняли Христа Иисуса Господом, так и ходите что? В Нем, в Иисусе Христе, где вы покаялись, где ваша церковь, где... Напрягайтесь и в среду быть на своем собрании. Вы знаете, ваши отцы и матери, вот мы помним, мы же ходили на собрания и воскресенье два раза, и в субботу, и в среду. Машин не было столько. 2-3 автобуса, пересадки, 2-3 часа в дороге. Условий таких не было, кондишена, тепла. Стоя, как селедка в бочке, как килька, сидели, никто. Все нормально было. Любовь к Богу была, к своему собранию. Я о себе говорю, пропустить одно собрание, это состояние было, как будто порвана цепочка, как будто что-то вот разорвали это звено, понимаете? Друзья мои, и это по Писанию. Не оставляйте собрание какого? Вашего. Как есть у некоторых что? Обычай. Вот вам Священное Писание. Не оставляйте собрание вашего. Господь да благословит вас. Нужно ли исповедовать грех перед человеком? Ну, это вопрос такой многогранный. Если в понимании, допустим, православной или католической церкви, то такое исповедание, оно, конечно, не по Писанию. Не по Писанию, когда человек приходит там, ага, год грешит, живет как хочет, придет в конце года там батюшки, грешен, батюшка перекрестил его там, да, водичкой окропил святой, и Иван пошел домой. Пришел домой, соседа зовет, Николай, выходи, батюшка меня простил, осветил, обмоем это дело, да? То есть выпьем теперь за это освящение. Это исповедание перед человеком ничего не дает. Каково исповедание, да? Если я виновен перед кем-то, да? Ну, допустим, вот я огорчил сестру, а прощения пошел просить у брата. Нормально это или нет? Ну, конечно, ненормально. Я должен попросить у сестры прощения, исповедать свой грех. Это одна сторона. Другая сторона. Я всегда говорю так. Господь прощает все. И бросает куда? За хребет написано. Рыбачить мне и кому-то запрещено. Я не имею права копаться в ваших грехах и как-то там. Если Бог простил, то простил навсегда. Но если я, будучи христианином, совершил какое-то согрешение, тут может быть ситуация разная. Признавайтесь друг другу что? В проступках ваших и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, да. Так вот, вот это признание, оно дает нам некий намек на то, что мы должны исповедаться даже друг перед другом в наших проступках. Ну, я всегда говорю так, есть служители церкви, и Писание учит нас, И так написано. Апостолам было сказано, кому вы простите грехи, тем что? Тем будет прощено. А на ком оставите что? На том. Немножко трудное место для понимания, но я полагаю так, друзья. Служители, поставленные Господом, они определяют. Вот приходит кто-то ко мне и говорит, я вот согрешил, упал, хочу исповедаться. И служитель решает, выяснив все обстоятельства, говорит, дорогой, тебе нужно выходить сюда и что? И каяться. То есть не может быть такого, чтобы мы помолились, и тебе было прощено. Потому что вот так это распространилось, и вот такой грех и так далее. То есть я не могу, то есть остается на нем, он должен пойти покаяться. Но это я так понимаю. А иногда бывает ситуация, когда я могу помолиться, выслушав его, он исповедался, помолились, предали Господу, и тогда уже дело служителя, чтобы на этом было все закончено. Просто он должен хорошо исследовать. Лично для себя я определяю, что если ко мне перестанут приходить люди и открывать свои души и сердца, вот в исповедании, то есть доверять свои боли, если люди перестали приходить, для меня вопрос, на своем ли я месте? Почему люди не открывают, не приходят, не разгружаются, не исповедуются? Не мне, не я прощаю, Бог прощает, но если люди боятся, то поэтому вот здесь, ну, много таких нюансов, я просто некоторые подчеркну. Правда ли, что неисповеданный перед человеком грех будет иметь последствия? Ну, опять я говорю, если этот грех против человека, и он неисповеданный, он будет иметь последствия. Если этот грех даже перед человеком, но исповеданный Господу, и нет возможности у человека попросить прощения и что-то изменить, Господь все равно прощает. Ведь не всегда у нас есть случай, момент, когда мы можем, ну, сделанный грех против кого-то исправить, понимаете? Ну, нет возможности, или человек умер, или потерялся, или время, или что-то. Много ситуаций, я не могу исправить. Но я искренне раскаялся, Господь видит, и Господь меня прощает. Последствий не будет, друзья, потому что Господь, ну, не делает так, не делает. С другой стороны, братья и сестры, любой грех, и даже иногда исповеданный, оставляет все-таки последствия. То есть раны заживают, а шрамы что? А шрамы остаются. А шрамы остаются. Поэтому какие-то последствия, но Господь никогда, я не думаю, что Он пользуется так, чтобы вот так, ага, сложить там в кармашек все твои прогрешения и время от времени напоминать и держать тебя там и вот где-то наказывать без конца. Это исключено. Но будем бояться, потому что последствия имеет все. Последствия имеет все. Без последствий вообще ничего не бывает. Поэтому любой неисповеданный грех, закончить хочу, любой неисповеданный перед человеком или перед Богом имеет что? Последствия и для твоей духовной жизни, и для семьи, и для чего угодно. Неисповеданный. А если исповедуем наши грехи, Иоанн пишет, то он, будучи верен и праведен, что? Простит нам и очистит нас от всякой неправды. Слава Богу, братья и сестры. Написано, отцы, не раздражайте детей. И написано, дети, почитайте отца и мать. Как это совместить? Ну, на словах это совместить несложно. Особенно, когда я учу других. А вот когда в своей семье, сложно бывает. На словах ничего, а на деле совместить сложно. Однажды один отец сыну говорит, сынок, сядь. Он стоит. Сынок, я тебе сказал, сядь. Он все равно стоит. Сынок, или накажу, или сядь. Он сел и бубнит. Хоть я и сел, а в душе я все равно стою. Дети, повинуйтесь своим родителям. И вот это повиновение в плане освящения, не только внешнее, внутреннее, да, так говорит Писание. А родители, не раздражайте детей ваших. Ну вот еще один пример вспомнил. Сынок подходит к отцу и говорит, папа, расскажи, как началась Вторая мировая война, допустим. Ну, войны как начинаются? Ну, папа посадил сына на коленки и начинает, вот, был там Гитлер, вот так и так, вот то-то, то-то, и началась война. А мама там что-то делала, говорит, что ты там ему заливаешь? Скажи прямо вот так и так. Папа говорит, ну, дорогая, ну, меня сынок спрашивает, ну, можешь помолчать? А что ты мне еще рот затыкаешь? Хлопнула дверью и пошла. Сынок говорит, папа, хватит. Я знаю, как начинаются войны. Вот так они начинаются просто в наших домах, да? И дети это видят, это раздражает их, да? Без раздражения или не раздражайте детей ваших, то есть требования мои к детям должны соответствовать что? Священному Писанию. Если я своим поведением, своим требованием раздражаю ребенка, то этим самым я не воспитываю его, не воспитываю. О воспитании можно говорить много, но ведь раздражаем мы часто. Приходят дети к нам, что-то спросят, нам некогда. Раз ответили, два ответили, подзатыльник дали там, или наплевали, еще, или иди сядь там, посмотри мультики, и все, и отстань от меня, да? Не раздражайте детей ваших, то есть находите время, беседуйте, молитесь, объясняйте. Один раз надо, один раз, два, два, пять, пять, сколько надо. Это очень важно. Авторитет отца в семье или матери. Поэтому Господь да благословит нас. Ну и здесь есть продолжение, что вот если между родителями такое отношение, мама слушается папу, а папа преследует, не преследует семейные интересы, то как быть? Не могу я не слушаться и не могу... вот идти против воли. Значит, в любом случае, дети, я хочу вам сказать, что послушание нашим родителям, нас, детей, оно касается всех сфер. Верующий у меня отец или неверующий, я должен слушаться. За исключением, если это противоречит Слову Божьему. То есть, если требования моего отца против Слова Божьего явно меня толкают на грех и совершение преступления, я не буду говорить, что ребенок должен слушаться. Но в другом случае написано вот так. Это точно так же, как и написано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, дабы те из них, которые что? Не покоряются Слову Божьему, житием жен своих без слова приобретаемы были». Да? А жены говорят: «А це к неверующим написано мужьям». А у меня верующий не слушается. Что я должна теперь его слушаться? Он Господа не слушается. Я его не буду. Друзья мои, там как раз и написано. Если слову муж не покоряется, то житием своим. И это, я думаю, правило работает и в отношениях и детей, и родителей. И Господь да поможет нам в этом. Спасибо. Вопросы всех.